уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, время столичной, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня пятница, 20 сентября, программа «Умные парни». У нас в гостях Юрий Швыдкин, зампред комитета Госдумы по обороне. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот» и наш телеграм-канал, где все новости, радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. Прям давайте с вами по лентам информационных агентств пойдем, потому что прошло закрытое заседание депутатов Государственной Думы по вопросам вмешательства в дела Российской Федерации. Вот, например, ваш коллега депутат Пискарев предлагает 1 000 000 рублей штрафа для иностранных компаний как раз за вмешательство в дела Российской Федерации. У меня к вам первый вопрос. А что вообще считать вмешательство в дела Российской Федерации и поможет ли, скажем так, штраф в 1 000 000 рублей какие-то компании, если, например, у них миллиардные обороты, как у газет иностранных, там, не знаю, Google, Facebook, остановить от того же самого вмешательства, если оно существует?
Да, ну, давайте исходить из того, что, безусловно, создана соответствующая комиссия в рамках работы Государственной Думы, которую возглавляет Василий Иванович Пискарев. Он является одновременно председателем Комитета безопасности противодействия коррупции, так? И хочу отметить, что создание комиссии, оно обусловлено просто актуальностью, необходимостью происходящих событий, и самое главное, вмешательство со стороны стран Запада. Есть соответствующая информация, что идет соответствующее финансирование. Будем говорить, допускаем возможное, так бы я говорил, сказал бы, да, возможное финансирование со стороны некоторых спецслужб западных стран.
А кого они спонсируют?
Ну, они спонсируют соответствующих, значит, будем говорить, организаторов соответствующих, которые... Мы ни в коем случае не говорим про людей, которые имеют право выйти на улицу, имеют вынести свое требование, да, значит, по отношению к органам власти, обозначить ту или иную проблему. Мы говорим о том, что искусственно подогреваются, значит, соответствующие. На одном из сайтов посольства иностранных государств был даже схема была проведения марша соответствующего, так, в Москве, в городе Москве.
А это, ну, чем опасно? Вот посольство опубликовало.
Опасно то, что это наше внутреннее дело, внутреннее наше дело страны, и когда сюда вмешивается какое-то иностранное государство, ну, это абсолютно неправильно.
Нет, почему мы считаем, что если на сайте в открытом доступе опубликована схема...
Нет, я один из примеров,
Евгений,
я привел один из примеров.
Это не значит, я вас как раз и спрашиваю.
Что это является основой, да, проведения проверки.
Основание. Но это же часть.
Это одна из составляющих. Одна из составляющих. Поэтому сейчас соответствующая комиссия совместно с соответствующими органами, мы вправе запросить соответствующие материалы, информацию. Конечно, здесь есть определенные трудности, потому что понятно, что принудить, значит, ту или иную сторону, да, в этом плане, но это достаточно... Ну, будем говорить, даже не
увы,
просто...
нельзя.
Увы, нельзя, давайте, да, так, соответствующее. Да. Но вместе с тем, тот сбор информации, который определен, значит, соответствующими законодательными актами, норм международного права, он позволяет вынести ту картину. Я думаю, что эта картина, да, сейчас некоторые закрытые совещания проходят, комиссии, заседания, но эта картина, я думаю, через некоторое время будет предана гласности. И публичности, значит, и люди должны видеть, откуда, что и почему, и
нет,
как появляется.
А, Юрий Николаевич, я почему вас спрашиваю, зацепилась за ваш тезис по поводу того,
схема.
Что схема, да, как вот идут люди, и почему это считается каким-то вмешательством. Это там открытая информация, что идут там-то, идут там. Те же самые, также можно,
Евгений,
определять,
эта
что...
схема появилась до того, как. Это первое, до того, как это происходило. То есть это есть основания полагать, что уже был план некой рекогносцировки, некоторое режиссирование, это вопрос о первый. Второй момент, конечно же, это, еще раз повторяю, не является преступной деятельностью, да? Но это, возможно, еще надо смотреть.
Хорошо, а
это...
если в Фейсбуке, например, люди начинают, мы пошли туда-то, мы пошли туда-то, вот поэтому Фейсбук предлагает штрафовать с Гуглом за вмешательство в дела Российской Федерации, или
не,
что?
Но мы сейчас же речь ведем маленько о другом. Значит, мы речь ведем о вмешательстве иностранных государств. в части вот соответствующих событий.
И серьезные штрафы следует предусмотреть в российском законодательстве для таких компаний, как Facebook и Google, за вмешательство в дела Российской Федерации, сказал Пискарев.
Ну, вы знаете, значит, это еще обсуждается, вопрос, во-первых. Значит, во-вторых, это все будет подходить к заключительному этапу после того, как будет понятна общая картина. Еще раз говорю, заседание многие носят закрытый режим. Я думаю, что у Василия Ивановича есть основания полагать и предлагать такие меры.
А зачем закрытый режим?
Потому что, чтобы не было сейчас, ну, будем говорить, утечки той же информации, значит, в отношении какого-то.
А там разведчики выступают?
Ну, почему разведчики? Здесь нельзя же только говорить. Например, когда раскрывают какое-либо противоправное действие, в частности, преступление, я не говорю, что здесь преступление какое-то ни в коем случае, да. Просто... говорю, что когда раскрытие идет, то носит, конечно, следственно-оперативная группа, тайное следствие там, и так далее, и так далее. К примеру, здесь можно параллель ту некую провести. Я не говорю, что все заседания носят закрытый характер, ни в коем случае. Может быть, приглашение того или иного представителя иностранного государства, он сам не желает того, чтобы это было, значит, предано гласности ту информацию или само его появление на заседании комиссии было известно общественности.
Ну, как наоборот, тут сам Пискарев сказал, мы ждем представителей немецкой прессы, например. Вот если придут, хорошо, если не придут, ну, не придут.
Ну, это, если я говорю, не на все заседания комиссии носят закрытый характер. Да. Это можно, где-то нельзя. У нас заседания закрытые проходят, и комитеты Госдумы по обороне.
Нет, просто дело такое довольно резонансное, и тут еще Виталий замечает, что все-таки схема с сайта американского посольства была взята с сайта активистов, которые хотели как раз этот митинг устроить. Просто-напросто сначала активисты стали все это распространять, а потом уже как бы те люди,
прошу
которые...
прощения, а Виталий это кто такой?
Наш слушатель.
Тоже неплохо. Но я думаю, представитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции почему-то мне больше доверия к Василию Ивановичу Пискареву, чем к Виталию, который является слушателем. Неизвестно, кто это Виталий слушатель. Давайте
нет,
мы дождемся результатов.
Объективная была информация, что сначала были активисты,
но это
а потом
информация. Евгений, откуда информация это? От Виталия слушателя или от кого?
Допустим.
Ну, то, мне кажется, эту информацию требует проверить, значит. А может, она появилась раньше. А у нас информация, что это на сайте было увешено гораздо раньше.
Ну, может быть, просто депутаты не проанализировали изначально,
или
когда
Виталий слушатель,
появилась.
Может быть, это не Виталий слушатель, а что-то, кто? Ну, я не знаю, кто там может быть.
Ну, давайте в паранойю не будем впадать. Какая вам разница? Вы же согласны, пришли к нам на эфир, согласны принимать звонки от слушателей?
Конечно,
или каждый человек, кто будет здесь задавать вопросы?
Нет, я говорю, что все, любая информация требует соответствующей проверки.
Так.
Поэтому давайте так, мы исходим из тех источников, которые имеются у нас. Я же говорю, что комиссия еще не подвела ни в коем случае какие-то, не сделала выводы, заключения. Это все будет потом. Сейчас идет некоторое разбирательство, исследование этого вопроса.
Хорошо, тогда по-другому задам вопрос. У нас есть представители Государственной Думы, правительства, у которых родственники, например, живут, работают, учатся за границей, в тех же самых странах Запада, да, недвижимость там имеют, так или иначе, или родственники имеют недвижимость. Вот, скажем так, что опаснее, если Facebook и Google будут там что-то, значит, публиковать, или сайт американского посольства, или живые люди находятся на территории государств, которые мы считаем, не считаем, конечно, вражескими, но оппонентами нашими.
Евгений, если вы хотите лично мою точку зрения узнать,
как
я считаю, что это абсолютно...
Думаю.
Нет, я личную точку зрения хочу высказать.
А это другая точка зрения?
Ну,
а
нет, не как депутата, но личная точка зрения.
Хорошо.
Есть комиссионная, к примеру, там, или комитетская, есть личная. Я скажу, что я критически отношусь к этому вопросу. У меня родственников ни дальних, ни близких за границей нет, но на Украине
хорошо.
Единственное.
Так.
И считаю, что это правильно ставить вопрос. Неправильно, что когда, значит, имеется недвижимость за границей у кого-либо, либо... грубо говоря, чей-то сын, дочь, значит, ну, опять же, по какой-то, значит, причине находится там, владеет тоже недвижимостью.
А что плохого?
Получает соответствующее образование. Ну, я вас тоже провоцирую в некоторой степени. А что в этом плохого? Вы же мне задали вопрос с целью провокационного характера.
Нет, я задала
вот я вам
задаю
вопрос
потому что
тоже.
Пытаюсь понять
а что,
логику.
Что в этом плохого? Если человек получает образование какое-то специфичное, да, и приезжает назад в страну, это ничего плохого. А вот если человек там учится и остается, то это, конечно, ну, на мой взгляд, ну, неправильно, я бы так сказал.
А что плохого, если он там учится?
Нет, учится и остается,
так,
я же дополнил.
Но он там как раз находится. Я говорю, что нет ли такого риска, условно, что его могут там завербовать, например, или еще что-то делать. Вот была история.
Вы знаете, завербовать могут любого туриста, который находится за пределами нашей страны. Любого. Вот вы поедете, и вас могут завербовать. Ну, я имею в виду, если склонен человек.
На 3 дня.
Ни в коем случае, я ни в коем случае не говорю, что это обязательно, да, ну... Такие же.
Нет, но при этом мы говорим, скажем так, опасность в большей степени вот российские власти чувствуют от кого все-таки? От иностранных компаний, которые хотят, вот ваш коллега, господин Пискарев, пытается как-то вот ввести вот эти вот штрафы. Или все-таки действительно уже какая-то нужна работа с персоналиями, в том числе людьми, которые имеют российское гражданство?
Я думаю, этот вопрос должен рассматриваться в комплексе. Но мы сейчас рассматриваем, если брать по этой комиссии, да, чисто специфичный вопрос, значит, иностранное вмешательство. Он маленько отделяется от вопроса, который вы обозначили, физические лица и так далее. Это, его тоже нужно рассматривать, но маленько в другой плоскости, то есть не в рамках работы данной комиссии.
Понятно, хорошо, тогда другой вопрос. Если вы вначале выдвинули тезис, что в основном речь идет о борьбе с какими-то планами по вмешательству в дела Российской Федерации стран Запада. И все-таки я пытаюсь понять, что есть вмешательство других стран в дела Российской Федерации и почему, например, мы так тревожимся по поводу стран Запада, но не тревожимся по поводу той же самой Китайской Народной Республики, которая, например, предлагает свои технологии внедрять здесь. Это компания Huawei, которую в том числе и обвиняют те же самые страны Запада в шпионаже. Ну, то есть складывается такое ощущение. Сначала вроде дружим с Западом, но тогда с Китаем прохладно. С другой стороны, с Западом сейчас не дружим, а вот нам Китай ближе.
Евгения, здесь давайте рассматривать той плоскости, что Китайская Народная Республика, пока не видно, что они финансировали различные, мероприятия, которые носят противоправный характер в нашей стране. Мы не располагаем такими. Если вы располагаете, пожалуйста, мы проведем проверку соответствующую. Либо направим правоохранительные органы депутатский запрос, ту же Федеральную службу безопасности. Пусть соответствующая проверка проведет, если вы располагаете данными. Но я думаю, что вы не располагаете, судя по вашему лицу. Это первое. Второй момент. Что говорите?
Что на моем лице?
То есть оно достаточно простое. То есть явно, что вы нет таких данных, вы просто так сказали. Поэтому я еще раз хочу отметить, что вмешательство же заключается не только в этих схемах. Это я говорю как один из частных случаев. Вмешательство, прежде всего, вопросы финансирования, вопросы инструктажа, и так далее.
А технологии, когда целая компания приходит сюда.
Евгения, вопрос у меня к вам одновременно. А в чем тревожность заключается, беспокойство ваше, что идет соответствующая проверка? Вы считаете, что это нормально, если во внутренние дела нашей страны будет вмешиваться кто-либо? Мы же не вмешиваемся.
Я пытаюсь понять, что такое вмешательство в дела Российской Федерации.
Я вам объяснил. В этом случае возможно финансирование, возможно инструктажи и так далее. Вот, пожалуйста. Мы же не хотим Майдана, чтобы был у нас на России, правильно?
А любой митинг, в России для начала.
В России, в России.
На Украине, в России, да.
А я в России сказал.
Вы сказали на России. Хорошо, смотрите, здесь такой момент. Были митинги, никакого Майдана не произошло. Наоборот, сейчас сначала были какие-то очень задержания, высказывания, приговоры. Теперь вдруг отматывают как будто бы назад, что как будто палку перегнули. С другой стороны, рассматривать финансирование, точнее, штраф в 1 000 000 рублей, что это может кого-то остановить, если мы действительно считаем Google и Facebook какими-то вражескими конторами, почему их просто не запретить?
Вы имеете в виду Google и Facebook не запретить просто?
А зачем штрафовать?
Почему будем здесь? Подождите, я, например, сам в Фейсбуке сижу, занимаюсь, соответствующие мероприятия, освещаю и так далее. Это нормальное явление, если оно не противоречит закону. Почему? Пусть люди занимаются соответствующее общение.
Телеграм же пытались запретить.
Пытались, но не запретили же, правильно?
Запретили, не получилось. Давайте так. Запретили, пытались заблокировать.
Я сам читаю телеграм-каналы.
Серьезно?
Да.
Продвинутый человек.
Телеграм-каналы читаю. В Фейсбуке сижу сам, у меня есть соответствующая страница, сам ее веду, помощники где-то помогают, а так сам практически веду страницу.
Угу.
Поэтому я считаю это нормальным явлением. Нормальный. А если идет некое подстрекательство к массовым беспорядкам и так далее, я даже считаю в Фейсбуке, если в рамках законодательства митинг, например, разрешен, и идет информирование населения, приходите там и так далее, кто в этом плане запрещает? А вот если запрещенный митинг, и говорят, давайте, приходите, там
устроим. Кто говорит, если люди сами... Нет, люди не говорили, давайте устроим Майдан. Таких слов не было.
Майдан, слово я в прямом постановке, конечно, нет такого.
А это такое впечатление, что у представителей российских властей, что ни митинг, ни санкционирование, то сразу Майдан.
Нет, абсолютно неправильно.
А как?
Нет. Лично у каждого свое представление, если говорить. Я еще раз хочу подчеркнуть, что общественность имеет право высказывать свою точку зрения. Так. В том числе, которая носит протестный характер по отношению к деятельности органов власти. Но вместе с тем, эта точка зрения не должна говорить об этой точке зрения не должна переходить нормы закона. Я про это говорю. То есть массовые беспорядки не должны быть, провоцировать сотрудников полиции на какие-либо действия. Я, например, был командиром ОНА. Так. Значит, я скажу, что, ну, знаете, достаточно непросто стоять в боевых порядках, я условно говорю, в боевых порядках, значит, личному составу, и когда в тебя кидают, значит, камни, я не про какой-либо частный случай, но мы сталкивались с такими моментами, угу. Камни кидают там, булыжники там и так далее, то достаточно непросто все это выдерживать. При этом ну, болевые ощущения сотрудник тоже получает, он человек.
Но
это ни в коем случае не дает права, конечно же. Я тоже критично относился к некоторым моментам, когда, ну, будем говорить, на мой взгляд, перегибали палку, проще сказать «да».
Бумажный стаканчик.
Нет, я не перегибали палку сотрудники полиции, я говорю про это.
А, то есть сотрудники полиции перегибали
некоторые,
палку.
В некоторых случаях, я видел же различные все кадры.
Угу. А Бегин говорит, ну тогда смотрите, Телеграм, вот если его заблокировать невозможно, тогда может тоже штрафовать?
А за что штрафовать?
Компанию Телеграм, например.
Ну за что?
Телеграм-каналы
у нас существуют.
А зачем Google и Facebook штрафовать?
Ну мы же не просто Google и Facebook штрафуем просто так, что это Google и Facebook. Если они носят характер противоправных действий, какое-либо информационное сопровождение там и так далее. В этом плане.
А, то есть стримы, если какие-то ведут.
Ну, к примеру,
например, да. С митингов стримы ведут.
Ну, почему митинги стримы? Потому что никто не запрещает. Если они занимаются...
Так мы же не понимаем, что нам можно, что нельзя, понимаете?
Слушайте, ну, у нас есть нормативный акт и закон. Если мы уж не понимаем, что нам можно, что нельзя, все можно, что входит в рамках закона.
Нет, закон, вы сами говорите, комиссия как раз только-только рассматривает это все. Поэтому я пытаюсь понять...
Они, конечно, потом комиссия вынесет свое умозаключение, соответствующее заседание в целом Государственной Думы, где будет приниматься соответствующее постановление. Поэтому здесь не надо пока забегать вперед, пока решения еще и как таковое.
Но мы действительно, скажем так, депутаты Государственной Думы действительно считают, что основная угроза такая по, ну, я не знаю для чего, для конституционного строя Российской Федерации, для устойчивости Российской Федерации, она исходит именно от стран Запада.
Нет, вы так ставите, как будто Государственная Дума только думает о том, чтобы, значит, предотвратить различные противоправные митинги, манифестации и так далее. Ни в коем случае. У нас
нет,
же...
почему? Я не про митинги спросила.
Ну, что страны Запада, вы имеете в виду, несут угрозу. Не страны Запада, вот сейчас заявление было генерала США о
был
том,
такой,
что, значит,
да.
По Калининграду. Ну, это разве нормально?
Так у нас периодически ваши коллеги даже говорят, если что, у нас ракеты до Вашингтона долетят.
Так,
это то же самое.
А если что, Евгений, это вот как раз, если это заявление США, генерала, будет приведено в действие, тогда и наступит «если что». А пока оно не приведено в действие, его заявление, просто оно заявление, тогда «если что» не будет происходить. То есть вы смысл уловили, что если грубо говоря...
У нас оборонная доктрина, я понимаю, сказать. Да, у нас оборонная доктрина нашего
государства. Оборонительная доктрина, которая исходит в том числе из внешних угроз.
Так.
А внешние угрозы у нас вот они достаточные. Я вот сейчас был на российско-белорусских учениях, только щит Союза 2019 прилетел.
Да, там очень много людей было.
Да, министр обороны Беларуси был, замминистра обороны России Евкуров был, командующий там и так далее. Но я вам скажу, что понимание белорусских коллег и наших коллег в обеспечении безопасности, ну, в данном случае западных границ, оно однозначно.
Но тревогу не вызывает, например, то, что советник, уже теперь бывший советник по нацбезопасности, президент США Джон Болтон, приезжал и беседовал с Александром Григорьевичем Лукашенко. У Российской Федерации не вызывает это какие-то, ну, опасения? Потому что Джон Болтон, ну, он бывший, конечно, но влияние его широко. Он известен своей такой довольно эмоциональной речью, таким ястребиным взглядом.
Евгений, я вам скажу так, что, ну, во-первых, это внутреннее дело Беларуси, безусловно, да?
У нас союзное государство,
Юрий Николаевич. Вместе с тем, Евгений, какая разница, союзное, не союзное, в данном случае это внутреннее дело Беларуси. Мы же не будем говорить, принимать того или иного.
Сейчас у нас программа по интеграции
России,
идет.
Посол, прошу прощения, Белоруссии и Соединенных Штатов Америки. Сейчас они вернутся в свои исходные положения. У них сейчас нет послов в двух странах, так? И это внутреннее дело, мы же не будем говорить, не надо возвращать, к примеру. Это внутреннее дело Белоруссии, есть компетенция союзного государства России и Белоруссии, а есть компетенция как государства как такового Беларуси, либо как такового в России. Поэтому это первое. Второе, вызывает ли у нас опасения? Угу. Лично внутренние, значит, конечно, мы смотрим достаточно внимательно на данные визиты, цель визита, повестка, решения, которые на них принимаются. Конечно, мы не можем, как говорится, просто так все на это наблюдать. Если решения идут вопреки как раз тем договоренностям России и Белоруссии, конечно, мы свою точку зрения высказываем и проводим соответствующие мероприятия.
Какого рода, например, могут быть мероприятия?
Да даже на высшем уровне, значит, когда проходят встречи, конечно, если вышли некоторые вопросы за рамки, ну, будем говорить, соответствующих договоренностей, то они обозначаются. Я даже в этом не сомневаюсь. Я уж не говорю на уровне, вот даже мы сейчас были, да, вот на российско-белорусских учениях, и то обсуждали некоторые вопросы, понимаете? Которые должны служить во благо обеспечения обороноспособности двух государств.
До чего договорились? У нас будут больше баз, например, наших военных будет в Белоруссии, или все-таки нет? Потому что, ну, насколько я знаю, Александр Григорьевич Лукашенко несколько нервно реагирует на там, заявление Российской Федерации как раз по части вот, взаимодействия по линии Минобороны и так далее. Мы понимаем, что это наш как бы рубеж. Поэтому в Белоруссии нам нужна. Другой страны, как вы сказали, Белоруссия все-таки, вне зависимости от того, что это союзное государство, это суверенное государство, совершенно поэтому верно. Мы должны с ним считаться. Но если мы скажем, тогда мы тебе, извините, не дадим дешевый газ, дешевую нефть и не дадим кредит, он сказал, окей, страны НАТО, вот они, пожалуйста, рядом.
Евгения, скажу по этому вопросу, здесь достаточно тонкая политико-дипломатическая, соответствующая, будем говорить, политико-дипломатические взаимоотношения, я бы так сказал. Которые, в том числе и которые вы обозначили. Нет возможности, наверное, неправильно говорить, озвучивать все вещи, но, конечно же, они находят свое отражение как раз этих политико-дипломатических взаимоотношений, в том числе и газ, в том числе и военные базы, там, в том числе взаимоотношения со странами блока НАТО. Это все находит свое отражение, но это не идет за скобками, ну, будем говорить, некоторых официозов. Мы же понимаем все эти моменты.
7373948, телефон прямого эфира 7373948. У нас в гостях зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыдкин. Юрий Николаевич, наденьте наушники. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день,
Сергей Алексеевич. Алексеевич, пожалуйста, да.
Юрий Николаевич, вот объясните два вопроса. Первый вопрос, они год назад нас скрыто финансировали, вмешивались, и два года назад. Чего вдруг сейчас комиссию с опозданием создали? Это первый вопрос. А если спецслужбы и будут дальше продолжать там на своем сайте вывешивать информацию, вот это скрыто или открыто финансировать кого-то, что будем делать тогда? И заодно скажите, вот на ваш взгляд, западные спецслужбы, они бьют в пустоту, и они нашли все-таки болевые точки в нашей внутренней политике.
Спасибо.
Да, спасибо. Большой вопрос, Сергей Алексеевич. Значит, вопрос в чем? Ответ, вернее. Почему не год, не два назад? Ну, я думаю, что все равно точка невозврата, она же может когда-то наступить. Это первый вопрос. И идет соответствующее, значит, движение к некоторым моментам. И, конечно же, когда критичная масса достаточно уже накопилась, то и соответствующая реакция должна быть. Это не значит, что год и два назад этим вопросом никто не занимался. У нас есть соответствующие спецслужбы, компетенция которой входит в том числе заниматься этим вопросом. Другое вопрос, что сейчас одновременно здесь и Государственная Дума, как высший орган государственной власти страны, представительный орган власти страны, тоже этим вопросом занялась. Это первое. Второй момент, значит, нашли ли болевые, есть ли болевые точки в нашей стране для западных спецслужб? Я думаю, что есть. Почему? Потому что...
Скандал со Смоленковым?
Да нет, не только Смоленковым скандал. Вообще, в целом, есть болевые точки. Они тоже не глупые люди, значит, анализируют складывающую ситуацию, видят проблемы, которые у нас есть, и бьют по этим проблемам. То есть они не заинтересованы в их решении, они заинтересованы в подогреве этих проблем. Для того, чтобы критичная масса, значит, ну, я не имею в виду ни в коем случае населения, да, а критичная масса, она достаточно была как раз, я говорю, подходила к точке невозврата. И прошу прощения, еще вопрос был, вот, может быть,
нет, какой-то. Нет, все про болевые точки в том числе. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Каменков Юра говорит, я думаю, что под предлогом борьбы с иностранным вмешательством будут просто, например, расправляться с оппонентами, ну, правящей партии, или просто с людьми, которые не согласны с политикой государства российского внутри.
Знаете, вот я вам скажу, что... Зря такие опасения. Конечно, все может быть. Это же человеческий фактор, есть человеческий фактор. Но как раз мы предостерегаем, чтобы не было охоты за ведьм, как говорится, понимаете? То есть, должен быть, если власть будет постоянно гладить по головке, кого? Они будут критиковать любую власть. Они будут критиковать, да,
так не вот показывать. Вот и люди вышли, критикуют власти. Пожалуйста. А власти считают, что сразу есть какие-то люди, которые пытаются этим воспользоваться и угрозу государственному
строю. Нет, Евгения, власть считает, что даже пусть митинг, к примеру, не санкционированный, но я так думаю, я не могу же все власть считать, и это я вот лично хочу сказать, что власть считает, что на эту проблему нужно обратить внимание. Но не на проблему, что люди вышли на улицу, а на проблему, почему они вышли на улицу. Вот прежде всего.
А проблема, кажется, в том, что они, в принципе, вышли на улицу. У нас сейчас будет информационный выпуск. Юрий Николаевич, зампред Комитета Госдумы по обороне. До новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Юрий Швыдкин у нас в гостях, зампред Комитета Госдумы по обороне. А чтобы завершать вопрос, тему по поводу вмешательства и вот работы специальной комиссии Государственной Думы. В чем существенная разница между комиссией Мюллера в США, которая заседала и искала русский след, и, соответственно, вот этой российской комиссии по защите суверенитета? Складывается впечатление, что та комиссия занимается охотой на ведьм, что вот другая комиссия тоже занимается охотой на ведьм.
Ну, я думаю, самый главный результат все-таки в этой части. Комиссия Мюллера ничего не нашла, никакого российского следа вмешательства Соединенных Штатов Америки. Угу. А почему-то у меня берут глубокие подозрения, что мы все-таки найдем это вмешательство. При этом не искусственно.
Вы так говорите, был бы человек, а статья найдется.
Нет, Евгения, нет. Я вам говорю, что возможно, если уже Василий Иванович предлагает некоторые санкции, значит, уже есть для него, ну, лично, он же предлагает, и как председатель комиссии, видимо, комиссионно они уже определили, значит, есть основания предлагать такие санкции на основании чего-то. Я не знаю результат деятельности комиссии, поэтому не могу здесь судить, но мне почему-то кажется, что результат какой-то будет.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, наденьте наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, Сергей, пожалуйста. Ой, радио потише, будьте добры.
Ага, все, все. Угу. Смотрите, вот тут недавно смотрел данные кредит Свисбанка, да, за прошлый год. Угу. У нас, значит, Россия на первом месте по неравенству доходов. Зарплата у нас в стране на уровне самых нищих африканских стран, а олигархи у нас как бы богатеют самыми быстрыми темпами во всем мире. При этом доход населения шестой год снижается. Причем все самые богатые люди, вот как друзья, товарищи нашей власти. Я вот хотел спросить, как вот думать, как американским шпионам удалось все сделать у нас в стране? Вот как они смогли все это провернуть?
Спасибо, чтобы богатые богатели, а бедные беднели.
Нет, здесь американские шпионы, это, я так понял, подтекст такой. Конечно же, здесь нет роли американских шпионов. Если говорить мою личную точку зрения зарплаты, значит, население нашей страны должно быть соизмеримо.
С чем?
И если соизмеримо с логикой здравого смысла. И если зарплата, к примеру, учителя получает, какой? Который в Красноярском крае 35 тысяч, а то и меньше.
Значит, на две ставки работает наверняка.
Да, а то и меньше, да, совершенно верно. А кто-либо получает, руководитель тот же, вот сейчас мы как раз Вячеслав Викторович Володин обозначил вопрос, ректор университета получает там, ну, будем говорить, некорректно говорить слух, но я думаю, в десятки раз больше, а то и не в десятки.
Пару миллионов, больше. В общем.
Да, да. Совершенно да. Верно. То это, на мой взгляд, маленько неправильно.
А
мягко говоря,
это
маленько неправильно. Да. Поэтому нужно, это я еще раз говорю, это, Евгений, это моя личная точка
вы
зрения.
Вы так подчеркиваете, чтобы ваши как будто коллеги заругают.
Потому что я некорректно с моей стороны, если бы сейчас говорил, что это, к примеру, все депутаты так считают. Может быть, кто-то по-другому считает. Но я думаю, что подавляющее большинство так и считает. Поэтому лично моя точка зрения, зарплаты должна быть соизмеримость логики здравого смысла везде, в том числе, значит, и различные, значит, у нас руководители госкорпораций, значит, должны быть соответствующие, ну, я бы сказал, не то что минимизированы, опять же, логики здравого смысла подвергнуты те же дивиденды, получаемые по итогам года.
Юрий Николаевич, да много русскому народу-то не надо. Вы же сами наверняка, если интересовались темой, то видели опросы того же самого Фонда общественного мнения, Левада-центра, что люди говорят, для нормальной жизни минимум надо хотя бы на одного человека 45-50 тысяч рублей. А пока логика здравого смысла государства российского – это 12 тысяч рублей МРОТ.
Ну, Евгений, я свою точку зрения сказал уже. Коллега... Я считаю, что с моей точки зрения подавляющее большинство населения нашей страны согласно, которое я обозначил сейчас, потому что по-другому быть не может. Мы что, считаем это нормально, еще раз говорю, значит, как я привел пример учительницы, кто правильно говорит, и меньше получает, и когда руководитель госкорпорации получает миллионы, ненормально.
Ненормально, хорошо, и что с этим делать?
А с этим делом нужно соответствующее, значит, решение принимать, ну, будем говорить, чтобы это было принято на высшем уровне в конечном итоге.
Вот, но на высшем уровне очень часто принимают решение какое? Например, поднимают зарплаты там, из всех бюджетников только силовикам. Почему?
Ну, почему только силовикам? Вы зря говорите. Вот, во-первых, принято решение буквально сейчас и сотрудникам, значит, Министерства иностранных дел России, государственным служащим. Значит, но государственный служащий – это не значит, что руководитель великого большого ранга. Нет, ни в коем случае. Государственный служащий, мы понимаем, категории там А, Б относятся и так далее. Это первое. Второе, если говорить по поднятию зарплаты, ну, давайте исходить из того, что мы понимаем, что армия должна быть накормлена, грубо говоря, обута, одета, вооружена, оснащена, готова к отражению агрессии любого противника. Это первое. Конечно же, в том числе и материальная составляющая должна играть роль. С 1 октября 4,3% повышается заработная плата. И для военных пенсионеров, которые же плюс 2%, 6,3%.
Ну, хорошо, это сколько? Рублей 400 плюс?
Ну, я думаю, даже меньше, наверное, маленько будет. Поэтому говорить цифры мы вроде как большие приводим, 4,3, а реально, конечно, это небольшие суммы.
Ну, так а почему так происходит?
Так, Евгений, вы сами себе противоречите. Что вы говорите, что силовикам повышаем, остальным не повышаем?
Нет, отдельные были указы, насколько мы знаем, о повышении зарплат, например, силовому блоку. Было такое. А потом отдельно сейчас представители МИДа, хорошо.
Евгения, нужно сравнивать, которые зарплаты получали. Вот у меня сын офицер.
Да.
Он был десантник, значит, сейчас с войсковой разведки, ветеран боевых действий, воевал там и так далее, где положено. Значит, при этом я вам скажу, что уровень заработной платы тех лет и уровень заработной платы сейчас, конечно, он существенно изменился в лучшую сторону, потому что, ну, та зарплата, она была мизерная. Это, ну, вы извините, я бы сейчас, если бы не радио, сказал бы сленг, когда
вы
человек военный...
Вы с женщиной разговариваете, какой сленг, о чем вы говорите, Юрий Николаевич?
Евгения, когда, так я и молчу поэтому.
Это хорошо.
Когда человек, значит, ну, грубо говоря, практически побирался. И сейчас, когда человек достойно в том числе служит, у нас по военной ипотеке мы совершили практически революцию, имею в виду Министерство обороны, в лучшую сторону. Жильем мы обеспечим, служебным жильем. У меня пацан, старший лейтенант, он уже в служебном жилье, хотя не женатый.
Пример. Депутат, потому что?
Да нет, потому что, причем депутат, если бы депутат, ветеран боевых действий он, так, на всякий случай. Угу. И если бы не прячется никогда за спину, и когда говорят, где папа работает, то он молчит.
Не спрашивают, где папа работает. А в личном деле просто все есть, где
папа
работает.
В личном деле, значит, это, знаете, есть так.
А у госслужащих только ставка 30 тысяч без надбавок. А кормить армию кто будет? А науку развивать, говорит Виктора.
Подождите, мы сейчас... Были у нас парламентские слушания. Угу. Соответствующие. Парламентские слушания проводятся для того, чтобы исследовать проблему на начальном этапе. Парламентские слушания были как теме как раз образования, науки, просвещения. И мы все эти вопросы, которые были в рамках парламентских слушаний, которые нашли свое отражение в соответствующих рекомендациях правительства Российской Федерации в том числе, мы их обозначили. Угу. Надеемся, что это пойдет. Для этого существует парламент, который осуществляет контроль над деятельностью, значит, ну, многих министерств, ведомств. Угу. Не многих, а всех министерств, ведомств.
Вот было предложение Германа Грефа, главы Сбербанка, поднять зарплату и при этом сократить численность сотрудников МВД. А у нас получается, что численность сотрудников МВД, с одной стороны, увеличивается, и зарплаты заодно тоже им увеличиваются. У нас переизбыток штата, как вы считаете, сотрудников, в пересчете на одного человека в стране?
Знаете, Евгения, в данном случае мы должны задать каждый себе этот вопрос. Вот вы как считаете, выходя на улицу, вы чувствуете себя в безопасности или нет?
Вы знаете, мы можем... В безопасности от кого? От сотрудников полиции?
Да почему сотрудников полиции? Вообще в целом безопасность.
По-разному
уличной
бывает.
Преступности.
По-разному бывает. Нападения тоже
совершенно верно.
Были.
Вот вам и ответ.
И что?
На этот вопрос. Должна быть, опять же, соизмеримость тому, что, значит, возможно происходить. Той криминальной обстановке, криминогенной, прошу прощения, обстановке, которая царит в городе, в крае, в области и так далее. То есть, если же говорить мое личное мнение,
да.
Сокращение у нас на сегодняшний день, вернее, на конец 2018 года, было более 900 тысяч сотрудников полиции. Угу. Если рассуждать, на тысячу человек приходится 5,5 сотрудников полиции. Угу. Ну, вот так вот примерно схема. Как вы считаете, нормально или нет? Я считаю, что сокращать сотрудников полиции не надо.
Надо, это... чтобы у каждого человека был рядом
нет,
сотрудник полиции.
Я говорю про то, что должны сотрудники полиции у нас, даже увеличены оперативные работники, участковые полномоченные, те, которые непосредственно работают на земле.
Так.
Те, которые действительно реально раскрывают преступления, предотвращают их и так далее и тому подобное. Если мы пойдем по пути сокращения, как вот производил Герман Греф, значит, сотрудников полиции увеличения зарплат, я опасаюсь, что коснется этот вопрос как раз тех людей, которые работают на земле.
Вот а
я
качество, этого опасаюсь. Вот смотрите, качество сотрудников полиции сейчас, с вашей точки зрения, их компетенция, насколько она удовлетворительна? Потому что, ну, возникают вопросы часто. Даже вот то, что произошло, например, на Рязанском проспекте в метро, тоже странно. То ли палочная система там, то ли еще что-то. То же самое дело
когда
Голунова.
Когда сотрудник полиции погиб, вы имеете в виду?
Там сотрудник, как это, ОСБ, да, собственно, безопасности, в штатском пришел. Сегодня уже видео было. В общем, была взятка, не было взятки, тоже непонятно, что это было. Почему брали человека вооруженного? Тоже вопрос компетенции встает.
Ну, еще раз говорю, я не посвящен в проведении данного мероприятия, значит, оперативно-розыскного, наверняка оно было, значит, и здесь мы не нам судить, здесь наверняка есть определенные тайны, там, оперативная конспирация и так далее. И вместе с тем, компетенция профессионализм сотрудников, он, на мой взгляд, ну, достаточно высокий. Я не потому, что в прошлом сотрудник полиции защищает систему, но это действительно так. Вы давайте понимаете, хотите... люди идут, сидят в засаде. Мы же здесь сидим вот в студии. Кто-то сейчас сидит в засаде, кто-то не ел уже трое-четверо суток.
Кто-то подбрасывает кому-то наркотики.
Да бросьте, но есть такие, к сожалению, факты. Да, с такими надо бороться. Но нельзя об этом исключительном единичном факте судить в целом о всех сотрудниках полиции. В подавляющем большинстве люди рискуют жизнью. Люди, значит, как говорится, не чувствуют семейного такого быта. Приходят домой, там, вы думаете, жена пилит, скорее говорит, сколько ты можешь, там, и так далее. Бросай так, черту, это болит. Работу. У него на психике это откладывается в определенной степени.
И он идет и пытается
человека
на задержание.
А он все равно идет и работает. И добросовестно и честно работает. И в подавляющем большинстве это.
А кто тогда вот эти люди, которые получали условный срок или вообще не получали запытки сотрудников, запытки задержанных с помощью кипятильника, с помощью бутылки из-под шампанского, с помощью пакета? Вот это кто люди? Это же тоже часть системы.
Это, я бы не сказал, часть системы. Это сказал бы исключительные случаи.
Серьезно?
Да, совершенно верно. Вы знаете, их можно на пальцах пересчитать.
Это потому, что мы об этом знаем. А скольких мы не знаем?
Слушайте, ну я вот как вам сотрудник полиции в прошлом, я вам говорю, что это единичный случай, уж поверьте мне на слово. Я не говорю, что это система. Ни в коем. Ну, к сожалению, такие факты имеют быть место, к сожалению. Им-то надо быть принципиальная оценка. Им дается принципиальная оценка. Может быть, не всегда, тоже соглашусь с этим. Но в подавляющем большинстве людей либо привлекают к уголовной ответственности, либо увольняют, в зависимости от степени совершения проступка.
А не получается ли так, что все-таки система своих покрывает?
Нет, такого не получается. Такого не получается. Как раз для этого существует
условные сроки, собственное запытки.
Управление собственной безопасности и так далее. Мы не должны, Евгения, вот условные сроки запытки, это уже да. Судебная система. У нас три ветви власти. Представительная, исполнительная, судебная. Мы не должны,
Юрий Николаевич,
мы не должны да. ставить под сомнение, что? Значит, правовую основу нашего государства.
Дело Устинова уже поставили под сомнение. Генпрокуратура, которая требовала 6 лет, прокуратура уже сейчас говорит, и Росгвардия говорит, прекрасно все, прекрасный человек, у нас нет к нему нарушений. Генпрокуратура сама сказала, не, ребят, что-то вы перестарались. И в итоге все отматывается
при
назад.
При этом сами вышли с обвинителем в заключение.
Об этом и речь.
Я про это и говорю, что это,
нет, вы сказали, не
это ставит под сомнение правовую систему государства. Так нельзя делать. Есть соответствующий значит, ну, порядок разбирательства в этом вопросе. Судья, он принимает решение, руководствуется с чем? Нормами закона и личным мнением. Это первое. Это
такое... Которое должно быть вроде бы беспристрастное.
Беспристрастно.
Но очень часто бывает.
При этом, если судья нарушил это так. Все, есть квалификационная коллегия судей, которая может проводить соответствующее разбирательство. Есть в судьях, значит, вопросы этики и так далее. При этом должно быть следующее. Это что? Это следующее суд, ну, например, городской суд рассмотрел или районный суд. Значит, следующая станция городской суд имеет право пересмотреть это дело, либо отправить его на доследование.
Юрий Николаевич,
да.
Вы просто часто очень бывает, и вообще в большинстве случаев, если есть разбирательство, где есть показания сотрудника правоохранительных органов и другого человека, которого, например, там задерживают, есть встречка, все что угодно. Как в деле Устинова есть показания, которые говорит сотрудника Росгвардии, который говорит, да, я почувствовал, что-то было больно, как-то это вывихнутое плечо. И в итоге суд говорит, у нас нет оснований не доверять сотрудникам полиции. О какой независимой системе судебной мы можем говорить от правоохранительной?
Я не могу говорить, как настолько там было разбирательство. Лично мое, сугубо личное мнение. Я считаю, что суд превысил, грубо говоря, норму, значит, то есть было несоответствие степени совершенства совершенного проступка, или поступка, я даже в этом случае назову, степени наказания. Но это лично сугубое мне личное мнение, которое я имею право высказать. Но я не имею права давить на судье, на суд. Даже в компетенции...
Да никто на суд не имеет права давить, конечно.
А даже сейчас получается... на суд я хочу подчеркнуть. Да. Но ведь над этим судьем есть председатель суда, который мог принять соответствующие меры. Я еще раз подчеркиваю, квалификационная коллегия судей, которая могла принять
количество
меры.
Количество отмененных решений у нас какое?
Здесь у меня статистики нет.
Давайте по поводу сотрудников полиции. Хорошо, вот то, что было с делом Павла Устинова, вы видели это видео? Вы все-таки сотрудник, нас
видел.
Очень удачно, потому что вы сотрудник полиции в прошлом и командир ОМОНа. С вашей точки зрения, то, как действовали росгвардейцы, у вас есть объяснение? Вот именно то, как они действовали.
Видите, мы видели только, я, например, не знаю, как вы, видел только отрывок. Я не могу судить полностью, что там происходило. Я видел эпизод маленький. При этом, значит,
Они на него налетают.
Ну да, совершенно верно. Поэтому, если судить по этому эпизоду, конечно, там явно, если сказать так, со своим языком, было некоторое превышение.
Все-таки.
Но это было. Лично мое сугубое мнение. Вы меня провоцируете. Я не могу здесь отвечать полностью, давать оценку правовую, потому что нужно смотреть полностью картину соответствующую. Соответствующий опрос провести сотрудника полиции. Опрос того же Устинова, я думаю, что...
Ой, мы же не суд с вами, я вас умоляю.
Да, совершенно верно. Поэтому я не могу здесь давать точно такой категоричную оценку.
Но с учетом того, что возникают вопросы у нас к тому, как действовали сотрудники полиции, опять же, в деле Голунова, как поступал суд, опять же, в деле Голунова и в деле Павла Устинова. Поэтому у нас с вами возникает куча вопросов. Если бы все было кристально чисто, у нас бы не было о чем
Евгений,
разговаривать.
Я на ваши вот частные случаи приведу сотни случаев позитивных, когда, я еще раз говорю, сотрудники полиции подрывают себя гранатами, когда они идут на нож, на топор, на пулю, рискуя жизнью ради граждан.
Так.
Я сотни случаев приведу.
Так.
И по Красноярскому краю, и по Москве, да по любому региону, если хотите. В Чечне, когда мы воевали там, проводили контртеррористическую операцию, когда ребята шли практически в первом эшелоне. И никто не задумывался, что у него есть семья, что есть дети, и что в любой момент он может погибнуть, а кто его будет кормить, семью и детей? Но он шел для того, чтобы не подрывались наши города.
Хорошо, но при этом мы же не должны отрицать того, что есть вот такие люди,
совершенно верно,
которые действительно укатали очень многих людей, отправили за решетку, подбросив им наркотики или еще что-то, заставили признаться, потому что кипятильник в рот включенный вставляли. Мы же понимаем, что такие люди тоже существуют.
Существуют, я и давал оценку им, что такое, да, к сожалению, имеет быть место. Им должна быть дана принципиальная оценка, чтобы потом у граждан не создавалось впечатление, в том числе у Евгении, что вся у нас полиция плохая.
Давайте голосование проведем. Хотите? Доверие сотрудников полиции. Давайте. Товарищи, вы доверяете нашей полиции. Наша полиция нас бережет. 134-21-35. Да. 134-21-36. Вы полиции не доверяете. 134-21-36. Голосование пошло. Ваши звонки. Наушники наденьте, пожалуйста. Продолжаем. Алло.
Алло, здравствуйте, Анатолий, Москва.
Да.
Хочу вас прямо как ведущую, к сожалению, не знаю ваше мнение.
Евгения меня зовут, да.
Евгения, потрясающе, просто размазываете это.
Ой, ну все, стоп. 7373-948, телефон прямого эфира. Товарищи, давайте по делу вопросы мы задаем. Поэтому если вы такой эпитет употребляете, учтите, что я и к вам могу точно так же его применить. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Скажите, ну вот несколько прецедентов в правоохранительных органах последних. Ну, смотрите, сначала выносится суд, выносит законный приговор о 3,5 годах. Потом прокуратура просит же уменьшить свое же первоначальное требование 6 лет до условного. И тут же его выпускают
пока подписка не выйдет.
Да. Тут же выпускают, посмотрите, тут же на Рязанском проспекте сотрудник милиции убивает другого сотрудника милиции.
Полиция.
Ну, пускай, как угодно, так. Смысл в чем? Смысл в том, что система сама не может уже функционировать в тех рамках, которые установлены.
Понятно, спасибо.
Вылазят наружу эти все случаи. Это разве не повод?
Да, спасибо. Ну, что-то происходит, что-то не то в датском королевстве.
Нет, происходит, понятно, что, ну, опять же, вот это вот действие, которое суд вышестоящий, генпрокуратура там и так далее... Это в рамках права происходит, в рамках права. Юриспруденции, вопросы... Подождите, Евгений, не перебивайте, пожалуйста. Вопросы не нарушены? Не нарушены. Вместе с тем, если говорить логике, опять же, действий, да, исходя из ситуации, на мой взгляд, нужно было более глубоко исследовать данный вопрос, чтобы не допустить того, что сейчас происходит. Отмена выпуск и так далее. Если человек не виноват, то не надо было его и задерживать. Если он виноват, то должна быть соизмеримость было наказание соответствующему проступку его, если это была вина его. А но для этого было исследовано. Значит, вопрос не был до конца исследован. Прокуратурой, которая вышла соответствующим обвинительным заключением, и судом, который вынес соответствующий приговор. Если последовали после этого такие действия, я так считаю.
А с вашей точки зрения, а почему так складывается, что у нас... Мы просто видим, как работают сотрудники полиции, например, будем говорить так, взаимодействуют или подавляют массу свои беспорядки, тот же самый Гонконг или желтые жилеты в Париже. Понятно, что это не инструкция к применению, безусловно, но там прям вот прям битва, фактически битва. А здесь получается пластиковый стаканчик, брошенная бутылка, не попавшая в цель, пластиковая бутылка, ведро, но ведрами, понятно, кидаться нельзя. И в итоге моральные страдания, что-то там про...
Вы знаете, что когда желтые жилеты были погибшие среди манифестантов? У нас были погибшие среди манифестантов?
А у нас не было массовых беспорядков.
Как это не было?
Не было.
Ну, просто пресекли своевременно. У нас были массовые беспорядки, по сути дела.
Нет, подождите, были массовые беспорядки или были просто выступления? Это разные вещи.
Еще раз говорю, были массовые беспорядки. Гений, не будем квалифицировать, вы же меня-то не учите этому.
Массовые беспорядки
были. Массовые беспорядки.
Битые витрины были?
Почему вы так крайне бросаете? Именно битые витрины. Люди нарушали общественный порядок, люди, значит, препятствовали проезду соответствующих машин.
А квалификация массовых беспорядков, она существует конкретная какая-то?
В том числе.
Вот просто...
Они нарушали общественный порядок? Нарушали.
Но это
почему
нарушение?
Вы имеете в виду,
нет,
что били ведь только витрин? Мы будем исходить только из битья витрин, разве?
Ну,
поджигали машины, да, к примеру, как во Франции.
Не, они не
поджигали. Мы же не будем допускать. Есть еще профилактические мероприятия, которые должны носить соответствующий характер предупреждения более тяжких противоправных действий со стороны кого бы то ни было.
Да.
Я не имею в данном случае вот ситуации, которые были по митингам в Москве.
Но пластиковый стаканчик действительно.
Да почему только пластиковый стаканчик
зацепились?
Неужели вы не видели, когда кидали, значит, камни кидали? И так далее. Вы почему пластиковый стаканчик?
Осудили человека за то, что он бросил пластиковый стаканчик. Поэтому я за это и прицепилась.
Я вообще рассуждаю не только по данному случаю. Я еще раз говорю, должна быть прежде чем выносить какое-либо решение, это должно быть исследовано все.
Угу.
Сотрудник полиции по окончанию пишет рапорт, например, что тогда-то,
это понятно.
Кем-то. Этот рапорт должен, соответствующий был потом, объяснение взято, допрос, опрос, как хотите. И принято соответствующее процессуальное решение в части опроса того же гражданина, который кидал, к примеру, это пластиковый стаканчик, и сотрудника полиции, который, ну, грубо говоря, написал рапорт, да? И если этот стаканчик, значит, просто был кинут, конечно, здесь, может быть, достаточно провести профилактическую беседу с этим гражданином. Но ни в коем случае не выносить какой-то приговор обвинительный,
например. А вот получилось так.
Ну, вы меня спрашиваете, как будто я, знаете, судья.
Нет, мы с вами просто рассуждаем,
конечно. А я вам рассуждаю. Значит, неправильно, что так получилось.
Итоги голосования, знаете, какие получились? 15% доверяют, 85% нет.
Ну, потому что у нас, во-первых, я вам скажу, что первое, аудитория, говорит, Москва маленькая, другая, раз.
Какая другая? Ну, это маленькая. Люди, которые не ходят по улицам,
это первое. Да почему? Это первое. Второе, это средства массовой информации, у нас тоже вопрос. Мы должны показывать не только плохое, но и хорошее. А сегодня средства массовой информации зачастую гонятся за жареным. Где-то пожар. Где-то убийство, где-то перестрелка. Но ни в коем случае не показывают, например, проект «Парта героя», который сейчас проходит во многих школах Российской Федерации, не показывают про героические поступки в Сирийской Арабской Республике, которые совершают наши военнослужащие. Это в меньшей степени показано, чем показывает негатив. А если был бы наоборот, то итоги голосования, уверен, были бы наоборот. Формирование общественного мнения. Вот и весь сказ.
То есть вы считаете, что если
в том
показывать
числе, я
только, то, соответственно, то есть то, что людям скажут, то так они и думают.
Люди, прежде всего, получают информацию откуда? С интернета, с газеты, с телевизора.
Из жизни,
например. Из жизни, а как вы из жизни можете знать, к примеру, не читая газеты, телевидения, что произошло на Рязанском проспекте,
попасть, например, просто тоже в полицейский участок, вот из жизни, как-то столкнулся.
Но я не думаю, что 85% побывали в полицейских участках. Мне почему-то далеко от этой мысли.
Нет?
85% побывали в полицейских участках, вы думаете?
Так или иначе.
Сомневаюсь.
Могли. Родственники могли, нет?
Я глубоко сомневаюсь.
Вы сомневаетесь, понятно. Так, люди сталкивались просто с этим в жизни, Константин С. говорит. Так, причем тут показывать что-то. Ну, то есть, опять же, проблема состоит действительно в том, что, скажем так, у людей есть частное мнение, и они его транслируют. И, соответственно, существует, безусловно, большинство, которое всем довольно. Существует меньшинство, которое в той или иной степени, ну, как-то вносит какую-то тревогу. И, соответственно, мы с вами должны рассматривать вот те дела, вопиющие дела, которые действительно существуют и происходят там с людьми в мундирах, и делать какие-то выводы. А какие мы делаем выводы в итоге с вами?
Евгения, ну мы возвращаемся опять к тому, с чего начали. Я же не отрицаю того, что мы должны делать выводы. Должны делать выводы, должна быть принципиальная оценка. Я же вам еще раз повторяю. Конечно же, это должно быть происходить.
Будем давать оценки, безусловно. Юрий Швыдкин был у нас в гостях, зампред комитета Госдумы по обороне. Юрий Николаевич, спасибо.
Спасибо вам.